ответил на молитву, что шептала я в тиши, когда не было ни силы, ни здоровья дальше жить. Ты ответил на молитву, я не смела и мечтать, я не смела даже верить, что опять смогу дышать. Снова мир станет прекрасным, снова звезды заблестят, словно россыпью алмазной капельки росы дрожат, и над тихою рекою влажный утренний туман. Я не знаю, что со мною, словно мир мне новый дан, словно жизнь дана другая, и за цепью непогод все светлее, расцветая, утро новое встает. Будет день труда и песен, благодарственных молитв, будет гимн для сердца тесен, над землею полетит, и ликующая песня новой радостной души понесет по виру вести, как Господь меня исцелил и наполнил благодатью каждый день и каждый час. О мой Бог, какое счастье мне к ногам Твоим припасть! Со слезами умиления, с благодарной душой, веря в благость и прощение, зная силу и покой. Ты мой Бог, и не хочу я ничего знать впереди. Ты идешь, во след пойду я, о Господь, Ты сам веди. Зовут меня Таня Малиновская, я родом с Украины, с Винницкой области, город Казань, может кто-то знает. 10 лет уже живу в Сакраменто. И знаете, такая жизнь американская, порой мы очень быстро впадаем в какое-то беспечие, бывая в суете. И я как-то всегда чувствовала, что почему-то я очень мало тружусь для Господа. Я чувствовала это со всей душой, что кроме того, что я там пила в церкви, я знала, что это недостаточно, я тружусь для Господа. Ведь Он мне дал талант, и почему-то я как-то мало служила. Все было в науку, я очень много всяких наук постигла здесь в Америке. Постоянная учеба, работа. То есть очень мало было времени для Господа. Я все это осознавала, в глубине души очень часто это милость. Но опять же работа, опять учеба, и ничего не было поделать. И я так звала однажды к Господу, себя на служении. Я говорила: Господи, мне так трудно, я так устала. Я так хочу слышать голос Твой всегда, я так хочу видеть помазание Твое. Это суета, это беспечие, оно так завлекает. Я хочу, чтобы Ты просто пришел ко мне, хочу слышать голос Твой. И так очень, я, знаете, молилась у себя в церкви пред Господом. Было такое большое собрание молитвенное, и тут вдруг слышу, идет ко мне пророк Божий. Знаете, это было истинное пророчество, потому что я сразу почувствовала, что он идет ко мне, хотя он еще подошел к двум членам церкви, прежде чем он подошел ко мне. Он был в одном конце зала, я была в другом. Я уже точно знала, что он идет ко мне. И когда он подошел ко мне и говорит: вот ты говоришь, хочу услышать голос твой, хочу видеть помазание моем. В общем-то, повторяет все слова, которые я говорила. И я пришел, дочь моя, потому что я знаю, как ты печалишься. И печаль твоя известна мне, но нужно еще время. И это время пройдет, и ты удивишься, что Бог соделает. И скажешь: о Господи Боже мой, как я люблю тебя. И я возьму уста твоего дел, и ты прославишь меня. И я так услышала это пророчество, знаете, конечно, очень-очень обрадовалась, что Господь услышал меня. Но я никогда не подумала, что это будет, Господь возьмет в удел и такое, так прославится в таком масштабе. Я даже никогда не могла подумать. Я всегда, когда слышала, когда Господь исцелял людей, и они свидетельствовали, думаю, какие счастливые люди, что Бог такое чудо сделал их в жизни. И это пророчество, это было 13 ноября. И я положила его, на следующий день сестра дала бумажку написанную, и я положила так его, прочитала и забыла за него. И тут было у нас в доме Новый год, 31 декабря, очень было много друзей, было интересно, мы праздновали Новый год. Я полностью была здоровый человек, то есть у меня никаких непредвестников болезней не было, ничего, я ничего не чувствовала. Кроме того, что немножко так спина болела, но я всегда думала, что это от аварии, потому что у меня была авария 2 года перед тем, что случилось. И я в доме, как хозяйка дома, на Новый год, все очень было интересно, знаете, много еды всякой. Ну, как всегда, христианский Новый год, не как мирской, а как христианский. Мы праздновали, пели. И утром, когда уже все гости разошлись, я говорю мужу, так посмотрела на всю эту посуду, говорю: хорошо, что было завтра на работу не идти. И знаете, я уже не пошла на работу. К вечеру у меня начались сильно такие большие боли внизу спины, боли, которых я не могу ни с чем сравнить. Что-то похоже на схватки женщины, которые рожали детей, вы знаете. Но это еще больше, умножить 10 раз. То есть я, для меня страшнее родов ничего не было. Я вот почему-то такая, знаете, боягузка, всего боюсь, и больницы особенно. И роды для меня это было страшнее, муки, боли уже на свете нет. Но это не сравнить даже с этим. Это просто что-то такое страшное, что я сильно мучилась в болях и просто как-то и терпела, и молилась, потому что очень боюсь больницы, не хотела идти в больницу. И так я мучилась, и когда я так немножко пыталась уснуть, но до 2 часов ночи еле выдержала, и говорю мужу, вези меня в больницу, потому что мне очень плохо. Когда он привез меня в скорую помощь, врачи сразу обнаружили, что это камень в почке. И так они меня подержали до 8 утра в больнице, сказали, что камень выйдет, дали какое-то стимулирующее лекарство. И сказали 2 дня не приходить в больницу, а прийти потом, когда камень выйдет, и тогда прийти. Ну, отправили так домой, вроде бы боли нет, ничего. Я пришла домой 3 января, и так полдня ничего вроде бы, но к вечеру опять начались боли. И такие боли начали, что просто мне даже с памяти выкидывало. Вот друзья, которые у нас по пятницам молитва, пришли к нам в дом на молитву, они просто были шокированы. Тут видели Таню веселую на новом году, а тут уже сидит, глаза подкатила, вся синяя, руки синие, неизвестно, что творится. И муж говорит, что они к тебе говорили, а ты помнишь, что они к тебе говорили? Я говорю, ничего не помню. То есть настолько была сильна боль, что я даже ничего не соображала. И они все просили меня ехать в больницу, я говорю, нет, я никуда не поеду, молитесь. Мне что сказали, не приходить, значит, это так камень будет выходить. И они очень там долго молились у меня в доме, это был поздний вечер. И тут я поняла, что от этой молитвы ничего мне не будет. Не потому, что она не была сильна или как, но потому, что все равно мне придется ехать в больницу. И я так, что мне мешает друзьям. Я пошла к себе в комнату наверх и там очень молилась. А друзья остались на нижнем этаже, молились тоже за меня. Я слышала, как они молились. И чтобы им не мешать, и чтобы не обращать на себя много внимания, я пошла наверх. И там у меня началась страшная лихорадка. Я не могла с собой справиться. Просто я почувствовала, что я теряю силу. И я очень там тоже молилась. Мама пришла ко мне и упрашивала, иди в больницу. Я говорю, ну я до утра подожду, оно все должно пройти, ведь друзья же молятся. Потом к 3 часа ночи где-то друзья разошлись, я все еще была в очень тяжелом состоянии, целую ночь была рвота, я еле-еле до утра дотянула и говорю мужу, или вызывай скорую, или вези меня в больницу, потому что я умираю. Я просто это реально почувствовала, что от меня уже ничего не осталось, нет никакой силы, и я просто чувствовала, что если сейчас что-то не предпринять, то я умру. И он сначала думал вызвать скорую, но потом решил все-таки отвезти, ведь это быстрее будет. И когда я сходила с дома со своего, я поняла свою безысходность, я поняла, что я умираю, это реально я ощутила. Когда я села в машину, перед тем я попрощалась с детьми, и где-то в глубине души я подумала, что это будет последний раз. И когда я села в машину, мне все плыло по глазам, знаете, так все расплывалось, я думала, скорее бы доехать. Я чувствовала, что если я закрою глаза, я умру. Это было так реально. То есть я почувствовала, что это может произойти сейчас в любой момент. И когда муж ехал, он очень ехал быстро, приехал в скорую, он почти что вынес меня из машины туда. Они сразу в реанимацию меня приняли и поняли, что это я та же самая пациентка, которая была 2 дня назад. Они сразу определили, что камень вышел из почки, тронулся, но он застрял в канале, потому что он был большой. Почка распухла, не могла функционировать. Началась инфекция почки, потом пошла инфекция в крови, началось полное заражение крови. Они сразу определили, что камень так и там застрягший остался, быстро его затолкали в почку обратно и начали спасать мою кровь. Ко мне были подключены очень множество аппаратов. Я была 100% на лайф-суппорт. Если кто знает, что это такое, это смертельный... Человек уже умирает. То есть все, за меня легкие уже не работали, они за меня качали компьютеры. К сердцу был подключен компьютер тоже. Давление было 20/40, очень низкое. Пульса вообще не могли найти даже. И когда я уже поступила, у меня опять началась страшная лихорадка. Это была такая лихорадка, что, можно сказать, смертельная. Все хололо у меня, ноги холодные, руки очень холодные. И я там только реально, когда вот так я поступила, им все начали подключать ко мне, я реально почувствовала запах смерти. Вот так подошло, ко мне, знаете, вот так, как кто-то мне поднес духи, вот то же самое я поднес запах смерти, мертвое тело. Вот когда в Союзе, вы помните, покойник в доме. И так мгновенно оно прошло и исчезло, и я поняла, что я точно умру. Мне очень стало страшно, и я в глубине души начала просить, Господи, если можешь, спаси, ведь 6 детей у меня. Так, знаете, мне очень трудно было молиться. Как можно молиться в таком состоянии? Молиться надо раньше, не в таком состоянии. И когда я так подумала, вдруг слышу голос моего служителя. Он подошел, говорит: «Таня, во имя Господа мы пришли помазать тебя елеем помазания». И я так с этим множеством этих компьютеров, аппаратов подключила, их так макнула: «Да, конечно, что же я могла еще сказать?» И когда он помазал так меня елеем, я как-то почувствовала такое приятное тепло, и где-то в глубине души зародилась у меня надежда, возможно, все-таки я буду жить. И я увидела этих три служителя, таких сияющими, они растаяли мне, и больше я ничего не видела, я провалилась в кому. 6 дней я была в коме, 4 дня я была в полной коме, никакого движения, ни чувства, ни снов, ничего я не видела. Только за это время тело очень распухло, было очень больших размеров, до неузнаваемости. Потом после собрания, кто хочет, может увидеть фотографии, я привезла с собой. И все это время церковь, дети, муж, родители, все очень молились, потому что они, им сказали врачи, что мы все сделали, что могли, заражение такое страшное, что она умрет, то есть мы можем ее потерять. Мы предпринимаем все, что можем. Очень много было попробовано всяких антибиотиков, почти что около 15 видов. Каждый раз берут кровь, антибиотик пробуют, а вместо того, чтобы убивать инфекция все больше возрастает. Очень страшная бактерия у меня была, E. coli называется. И какой-то кубический миллилитр крови было почти 100 тысяч бактерий, это один гной. Такие люди, как я, не живут. Но слава Господу, что Господь у нас такой живой, и Он оживляет. Он единственный, который дает жизнь. И за это время дети, для них тоже было такое испытание, для мужа, для старшей моей дочь. Она говорит: «Мам, ты не представляешь, как это было все страшно». Написала такое, как тестимоний, написала такую книжечку, маленький листочек, что говорит: «Я сейчас смотрю на свою маму, и никто не знает, сколько слез я уже пролила». И несмотря на то, что к нам приходят люди в дом, приносят все самое лучшее, говорят самые красивые слова, все это ничего не значит. И смотря на мою маму, что у нее компьютер качает легкие, если можно было бы, я свои легкие ей отдала, но я знаю, что это невозможно. И она очень там плакала, все очень, дети плакали, старшие особенно, которые понимали. Мама моя говорит, что когда подходила к моему телу, оно было полностью безжизненное тело, только компьютер качал. И глаза мои так плотно были склеены, что мама приходила и так руками раскрывала, и говорит: «Такие серые, безжизненные». Я говорю: «Таня, вставай, что ты себе думаешь? 6 детей». И она там боролась с Господом, она боролась, но мне говорила, я боролась с Богом возле твоей постели. Говорила: «Господь, ей еще не время. Она еще молодая, оставь ее, меня забери, я уже пожила». И другая мама, свекровь, тоже самое говорила, что я уже нажилась, оставь ее ради детей. И это было так 4 дня продолжалось. Никаких признаков жизни. Врачи приходят и говорят, что мы сделали все, что могли. Послали русского переводчика. Говорит: «Мы все, что могли, сделали. Инфекция очень страшно распространяется. Она может умереть в любое время». Мои начальницы на работе, они тоже спрашивали, есть ли у меня похоронный инсюранс, потому что дело обстоит критически. Но когда врачи говорят и сознают свою беспомощность, тогда приходит Господь, слава Ему. И Он начинает делать свою работу. Было очень много молитв. Мне кажется, небо так тревожилось. В небе, наверное, не было покоя от этих молитв. На Украине, в Канаде, в Польше. Везде здесь по Штатах молились. Дома наша церковь была в посте. Все постились, молились. И Господь услышал. Слава Господу. И когда уже врачи потом пришли и сказали: «Мы, если через 3 дня она будет просыпаться, если что-то будет идти на поправку, то, возможно, и будет жить». И тут на 4-й день... или на 5-й я так открыла немножко глаза, но ничего не соображала, что происходит, только смотрела в одну точку, я никого не помню, хотя люди говорят, что мы тебя спрашивали, ты что-то нам там показывала, но я ничего не помню. Эти 6 дней вычеркнуты из моей жизни, я никого не помню из людей. И на 6-й день впервые меня посадили и дали кушать. И как будто бы уже дело начало идти на поправку. Но я потом почувствовала, что я становлюсь глухая, мне очень стало страшно. И я каждый день просила врачей, говорю: «Делайте что-нибудь, я глухая». Потом глянула на свои пальцы, они были все черные. Вот эта первая косточка, вот это все было черное, гнилое, как полностью мертвое тело, гангрена. Потому что кровь не поступала в конечности, тело захололо, ноги тоже были такие, но ноги потом я очень сильно двигала от боли, и они отошли, а руки, просто пальцы умерли полностью. Я когда посмотрела на эти пальцы, почувствовала, что я глухая, потом спросила мужа, какое сегодня число, он говорит, 10-е. Я говорю, почему 10-е, почему я не на работе, что здесь происходит? Он говорит, ты все это время была здесь, без сознания. И я поняла, что это что-то более серьезное, чем камень в почке. Хотя мне ничего никто не говорил, никто мне не пытался, хотя и пытались объяснить, но я была глухая, ничего не слышала, мне все писали на бумажке. И тут, когда я почувствовала, что я становлюсь полностью глухая, я сказала врачам, вы можете что-нибудь сделать, я не могу понять, что происходит. Они меня взяли на тест, очень много делали всяких тестов. И когда она так очень пыталась через микрофон мне громко говорить, я даже человеческого голоса не слышала. Это был голос компьютерный, как голос робота. Может, кто-нибудь когда-то понимал, слышал, как это робот говорить. Такой голос металлический, нереальный, и очень где-то издалека. И я ничего не могла понять, что происходит. Она так много тестов делала, а потом она вышла на пару минут в другую комнату, и я так глянула, на столе лежал такой стендик, и на нем было написано, от чего человек теряет слух. И один из пунктов был от большого количества антибиотиков. И я сразу поняла, что я обречена, я поняла, что это все так серьезно, что не то, что я думала. Я начала очень сильно плакать, Я просто был такой плач, до самой палаты я плакала, я говорю, Господи, я ничего не могу понять, что происходит, почему я глухая, я ведь так люблю петь, Господи, что же это такое? И я поняла, что это как бы все, что то, что написано, что человек потерял слух, это ведь врачи говорят, они знают. Хотя я знала, что Бог может исцелить, но когда ты больной, я не знаю, не дай Бог, чтобы кто из вас испытал, когда ты больной, очень много всяких сомнений, и трудно верить, что что-то произойдет. Ну, хотя Господь укрепляет эту веру слабую. И когда я приехала в палату, пришел русский врач ко мне и говорит, Таня, ты знаешь, что ты потеряла слух? Он не писал на бумажке. Я говорю, я-то знаю, ну а что? Он говорит, а я не знаю, что. Я говорю, у вас были такие случаи, что вот человек терял слух, а потом он возвращался? Он говорит, почти что нет. Если, говорит, нерв убит, то слух не возвращается, у тебя убит нерв. Одним из антибиотиков, который очень силен. И твой слух никогда не возвратится. То есть тебе надо или слуховые аппараты вмонтировать, или что-то предпринимать. Ну, впрочем, говорит, ты не расстраиваешься. Ну, конечно, не расстраивайся глухому человеку. Мне тогда стало всех жаль, всех людей глухих в свете мне очень стало жаль. Я очень понимала, почему они такие нервные порой. Потому что ты не слышишь, и как-то это все тебе мешает. И кроме того, что я не слышала, если бы только не слышала, а то еще в ушах такой шум, как реактивный самолет идет на взлет. Этот шум постоянно, и днем, и ночью, он никуда не уходит. И все эти трубы на мне, провода в сердце, с шеи сюда трубка в сердце, отсюда трубка, и в легкие, и в желудок, все на трубках. И это такое состояние безнадежное, что просто крик души, ты как загнанный в угол, ты просто тебе некуда деваться, только ты и Господь. И вот однажды пришел служитель, посетил меня, и так посмотрел на мою беспомощность. Он очень заплакал так. Ну, говорит, мы будем молиться за тебя. Я говорю, да, конечно, мы все будем молиться. И когда он ушел, я еще хочу сказать, что когда я вышла из состояния комы, у меня были все ночи бессонные. Даже на 15 минут я не могла уснуть. Пальцы очень болели, потому что отмирали нервы. Никакие обезболивающие мне не брали, никакое снотворное, ничего мне не помогало. И вот у меня каждую ночь в молитве пред Господом была. Очень много таких ночей, мне было 10 бессонных ночей, где я очень сильно плакала, изливала душу пред Господом. И вот в эту ночь, когда служитель ушел, я опять так сильно-сильно плакала пред Господом. Я позвала врачей, медсестру, чтобы дала мне обезболивающее. Я говорю, дайте, пожалуйста, мне тройную дозу, усыпите меня. Она говорит, тебе нельзя столько, много уже. Я говорю, ну я хочу уснуть. Она пришла, дала мне снотворное, оно ничего не помогает. Я очень сильно начала плакать. Но плакала я так под одеялом, чтобы маму не разбудить, потому что мама рядом спала. И просила меня уснуть. Ну, просить это одно, а сделать это другое невозможно. Все мешает. Трубка, которая в сердце была, она очень колола меня. И я вот так сильно-сильно плакала. Просто я не могу вам до сих пор объяснить, и никому я не объясню этой молитвы. Это только человек, который прошел через такие трудности, он поймет, как я молилась. Это просто крик души. Ты просишь, у тебя, может, возможно, нет надежды, но ты очень хочешь надеяться и верить, что что-то произойдет. И я вот так молилась. Была глубокая ночь после 2 часов ночи. Очень молилась пред Господом. Господи, мне не понять всего этого. Почему-то произошло. Я не знаю, что это такое. Я не хочу остаться глухой. Господи, сейчас все разошлись. Друзья, мне очень много посещали. Даже заведующая больницей, это отделением, говорила, кто ты такая, что тебе столько много людей ходит. С 9 утра до 12 ночи постоянно посетители, все 10 дней. Это церковь у меня такая, слава Господу. Только в церкви можно найти таких друзей, которые страдают, несут тебя на руках молитвы, вместе с тобой в постах и помогая. В дом тоже ходили люди, носили детям кушать, пытались как-нибудь развлечь их, чтобы они не плакали. И вот когда я так молилась, это было после 2 часов ночи, я говорю, Господи, приди, хоть ты утешь меня. Все друзья ушли уже, и мне очень трудно. И я так сильно-сильно плакала. И тут вдруг, как вспышка в темном-темном помещении, осветила всю палату. Так это произошло все мгновенно, резко, такой большой свет осиял всю палату. И с угла такой прямой луч направлен ко мне. И можно было видно контуры фигуры, лица Господа я не видела, но контуры фигуры видела. И с этого луча был прямой такой голос ко мне, «Я пришел, дочь моя, ты звала меня?» Это был такой нежный голос. Я не смогу никогда описать и ни с чем сравнить этот голос. Нет такого голоса на земле. И я от этого всего увиденного и услышанного очень была шокирована, закрыла глаза, а потом опять открыла, боясь потерять Иисуса, потому что я поняла, что если Он так быстро пришел, Он так и быстро сможет уйти. И я начала сразу Ему показывать свои пальцы, говорю, смотри, Господи, тебя так долго не было, мне так руки болят, пальцы мне живые, эти трубки все мне мешают. И мне все болит, Господи, где же ты? Я глухая, почему же ты не пришел? Объясни мне все это. А Он так выслушал, знаете, и молчит. И потом вдруг я как-то почувствовала свою виновность. Хотя до того, как я уже ехала в больницу, я все эти дни, которые было в болезни, 3 дня, я уже все плакала пред Господом, все вспоминала, в чем я виновна. Но и в этот момент, когда в присутствии Господа, мне предстала картина моей жизни. Просто все так предстало. С детства, вся юность, эта школа, все эти годы учебы, которые я училась, все предстало, все мои неправильные хождения, где я даже... Когда я не была больная, когда я даже думала, что я права, Господь мне все показал, где я была не права. И все это так мгновенно прошло и так ясно, что я все до единого начала говорить Господу и во всем просить прощения. Даже то, что я не думала, что это грех, допустим, там, или что-то сказал мне что-то, я говорю, нет, это не так, я так знаю, я так считаю, я так и буду делать. И то это было пред Господом, мне так стало стыдно. Я начала все это извиняться во всем этом, просить прощения. Говорю, Господь, ты ведь простишь меня, правда? Он говорит, я тебя давно простил. То есть он меня даже и не просил об этом говорить. Но будучи в его присутствии, ты чувствуешь себя полностью виновным. Тебе нечего сказать в оправдании. Несмотря на то, что делала много добрых дел, старалась служить Господу как только можно, старалась и посещать больных, и как-то в церкви участвовать, и с детьми трудиться. И я не могла даже сказать ни одного слова в оправдание, только говорила Господу слова своей виновности. И вот я даже иногда вот так думаю, как мы порой не думаем, да, как в глазах Господа все это, и мы порой пререкаемся с братьями, порой как-то так, знаете, какие-то отношения в церкви не так, что-то кому-то сказал, не попросил прощения. Это мы так делаем, потому что мы по плоти, понимаете, мы совершенно плотские люди. А вот когда Господь коснется, тогда все ни по чем, тебе все это земное отходит, и ты видишь, что ты так виновен, тебе сразу хочется исправить свое положение. И Господь дает возможность исправить это, слава Ему. И Господь тогда сказал, что я тебя давно простила, я очень обрадовалась, и пыталась его задержать подольше, начала ему рассказывать и своих детях просить. А потом Господь говорит, что я очень скоро приду. Этот голос изменился сразу на такой голос повелительный, знаете, как властелин земли. Я очень скоро приду. И мне стало холодно и страшно от таких слов. И я почувствовала какую-то такую безнадежность, что мне было приятно с ним беседовать, рассказывать ему все. И еще хочу сказать, когда я вот говорила так с Господом, я не знаю, слез нельзя было остановить, откуда их столько бралось. Просто слезы сами текут. Такой плач, что нельзя его объяснить. Мама ей говорила потом, я говорю, мам, ты видела все это? Она говорит, я не видела, она только видела, как ты сильно плакала. И я пыталась тебя остановить, но невозможно было. И когда вот так он сказал, что я скоро приду, мне очень стало страшно, я говорю, Господи, не приходи еще. Мне как-то стало страшно за всех нас, я не знаю почему. Я говорю, Господь, мы еще не готовы, не приходи, пожалуйста. Я почувствовала нашу неготовность пред Ним. И, наверное, от такого голоса я поняла, что Он, кроме того, что Он Господь любящий, Он и строгий судья – Я говорю сразу: Господь, подожди еще, дай нам время покаяться, дай нам всем возможность покаяться. И за молодежь говорю: Господь, прости им, дай им возможность покаяться. Я так просила Господа за молодежь, потому что это у меня самый такой наболевший вопрос, как-то молодежь, я очень болею за это, не знаю, как у вас. Церкви, вроде бы как-то у вас так красиво все, скоро мы не знаю. Но как у нас, Сакраменто, насчет молодежи очень трудно. И просто молодежь дьявол уводит, их в наркомании погибают, в каких-то мобильных катастрофах, в стадии опьянения, в каких-то различных кружках, в таких нехороших местах погибают молодые, юные, 17-18 лет. И я все это видя происходящее, за 10 лет настолько молодых перехоронили в Сакраменто. Я говорю: Господь, пожалуйста, не приходи, дай им время покаяться. Тогда Господь начал говорить мне, говорит: за то, что народ мой берет взаймы у дьявола и поклоняется идолами, он будет платить своими детьми. И очень было от этого страшно. Я говорю: Господь, какие же это идолы? Чтобы у меня их не было, ведь у меня тоже 6 детей. То есть он будет платить своими детьми, если не покаяться. Господь еще дает время покаяться. И тогда Господь начал показывать. Первое, что это было, телевизор. Как вы хотите себе, верьте, не верьте. Порой очень многие пререкаются с братьями, что они разрешают. Они знают, что они не разрешают. Ведь если нельзя проконтролировать, что ты смотришь, если ты не ограничен тем, что ты только смотришь что-то о своей семье, там, или, допустим, какие-то похороны или свадьбы, то тебе он не нужен, потому что ты не умеешь контролировать. Тебе он совершенно не нужен, выбрось его. А есть люди, которые могут все проконтролировать, просто он их не привлекает, а иногда, может, что-то там посмотрят с родины, ведь все мы знаем, это ж дорого с родины весточку посмотреть. Но если нельзя проконтролировать, если что-то другое входит, то лучше его выбросить. И Господь начал говорить, что народ мой сидит и смотрит часами, пьет эту грязную мутную воду. Было показано, что народ смотрит порнографические фильмы, очень увлечен этим. Очень много всяких художественных, так званых фильмов, фильмы ужасов, которые связаны с другими силами, какие-то действия космические. Все это народ Божий смотрит себе, показывает себе эти кассеты и детям своим. И Господь говорит: это народ мой смотрит эту грязь. И говорит: когда я говорю, он не слышит, но когда он придет пред мое лицо, вопиять будет, я закрою ухо свое. Представляете, из-за какого-то времени напрасно проведенного, из-за какого-то фильма, из-за какого-то такого, что дьявол придумал специально, мы можем потерять контакт с Господом и вечность потерять. И потом Господь говорит, что следующее, что было показано в ряде этих идолов, это компьютер и интернет. Интернет, само слово интернет, это как бы сеть, знаете. И кто работает на работе, и он нужен, вы знаете, вот я работаю на такой на работе, что мне просто 8 часов не обойтись без интернета. Я работаю в школьной системе, в образовательной, им надо все смотреть, что новое. Это совсем не о том говорится, это ты на работе, это тебе нужно. То же самое, как и тот компьютер, тебе он нужен. Но говорилось о том, что народ Божий смотрит эти грязные сайты. Они заходят и смотрят тоже порнографию там, смотрят всякие ужасы, там ведь тоже есть и фильмы, и клипы, и что хочешь там есть. Входят эти дьявольские чаты, это разговор, одновременный разговор как по телефону, но через компьютер с каким-то другим человеком на другом конце. Даже не зная порой, кто это может быть сатанист, и люди с ним разговаривают. Очень много всяких компьютерных игр было показано, вроде бы как на первый взгляд, я слышу родителей, так это же всего лишь игра, говорят. Это не всего лишь игра. Во всем это есть смысл. Все это продумал дьявол очень тщательно. Ведь, может, в Союзе он не мог нас так свести, потому что там было гонение, как-то стояли все. Но здесь он придумал. Пусть ходят в собрание, пусть молятся, не буду их притеснять, но дам им игрушку, от которой они могут потерять Царство Небесное, за которую... Эти игры, которые дети играют очень часто, молодые люди, да и старшие люди тоже, которые понимают в компьютере, игры, которые связаны с какими-то побеждениями драконов, какие-то космические войны, связаны очень много крови, там убийства. И все это, говорит, народ мой употребляет это. Дети играют эти игры, наполненные зла. Говорит, когда они берут все это, дьявол входит в их семьи. Потом, говорит, они просят меня о помиловании, но между ними и ими стоит стена. Понимаете? Все это не так безобидно, как мы думаем. Когда-то об этом, возможно, никто не говорил в церкви, не было таких проблем ни о телевизоре, ни за интернет, за компьютер. Сейчас это огромнейшее зло. Если телевизор еще не так, то компьютер – это очень большое зло, особенно интернет. Так все это продумано было, чтобы увлечь молодые сердца, юные, да и старшие в эти сети дьявола. Я хочу вам сказать, если вы не понимаете, как проконтролировать ваших детей, я это очень хорошо понимаю, потому что я имею образование по компьютерам, я знаю все о компьютере. И просто, если вы не умеете, знаете, что дети от вас все могут скрыть, стереть следы, куда они заходили и как заходили. Если вы не знаете, куда они заходили и не можете проверить, то лучше вам сидеть с ними. И если им надо уроки делать, посидите этот час с ними, чтобы они сделали уроки. Вы не потеряете ничего, но наоборот, вы сможете спасти, предотвратить от каких-то будущих проблем, куда они могут зайти. Они очень быстро все умело это делают, они все это знают и знают, как скрыть. Потом еще было показано тоже, как я сказала, эти игры компьютерные, компьютер, интернет, телевизор, тоже была показана огромная вешалка одежды. И скажу сразу, что большинство это было, в особенности это была женская одежда. Такая огромная вешалка, на ней была одежда вся бесстыжая, вся неприличная. Это одежда, которая неприлична христианам. Все такое маленькое, коротенькое, обнажающее, очень тесное, не прикрывающее ноготы, без рукавов, очень много всяких разрезов высокой длины, которая неприличная длина разреза. И все это было не прикрывающее в таком огромном количестве, все потертое, все такое тесное, знаете, что человек одел, и вся нагота его видна. Потом можно было очень много брюк всяких, таких так званых женских. Это были брюки такие все потертые, набедренные, плотные, мелкие такие, низкие. То есть все такие порезанные, тоже выкрашенные в разные цвета. И так их было много. И я видела, как народ Божий хватал все это. Так жадно хватал, потому что там была вывеска «Сейл». То есть все это было очень дешево и доступно. И когда они брали все это, я видела, как за этой вешалкой рука черная, волосатая, дьявольская, раздавала всю эту одежду. Мне так хотелось крикнуть: «Люди добрые, не берите!» Я видела, что это верующие брали, потому что я узнавала многих там, и себя там узнала тоже. И когда я говорила: «Господи, пожалуйста, останови их, чтобы они не брали!» И хотелось им сказать: «Вы же видите, что эта одежда неправильна, зачем вы ее берете?» Но они брали, они меня не слышали. И это было так всего много, такое огромное количество, они помного его брали. Еще на этой вешалке было очень много всяких ожерельев, цепочек, браслеты такие, знаете, все на ноги, очень много сережки. Все это висело на этой вешалке, все это народ Божий брал. Так много его брало. И я хотела им сказать: не берите, потому что это все дьявол раздает. Я видела, как дьявол входил в эти семьи потом. И народ Божий пробивал уши для того, чтобы нацепить серьги своим детям. И когда он пробивал, дьявол просто брал этого ребенка в себе уже, то есть он был его рабом. И где-то есть такое место в Старом Завете написано, что когда раб становился рабом, ему прокалывали ухо. Если вы помните, косяку убрали, прокалывали, и он становился рабом. А это мы добровольно своих детей отдаем в рабы. Я не знаю, как у вас, но у нас это очень широко распространено в Калифорнии. Очень эта одежда такая обнажающая, очень много всяких украшений. Наверное, потому что жарко, я не знаю. Дьявол раздел всех наших христиан. И один брат как-то нам встретился, мы говорим, что приезжай в Калифорнию жить к нам, а он живет в холодном штате. Он говорит: не поеду я к вам, мои дети начнут раздеваться. Это правда. У нас очень много всякого беззакония. Но это не значит, что мы должны оттуда съезжать, мы просто должны служить Господу. Ведь жили мы тоже в Союзе, тоже среди беззакония, но если ты служишь Господу и доверяешься Ему, Господь сохранит тебя от всего этого. Потом я видела такой, как салон, парикмахерская была, и видела, что в белом халате был дьявол-парикмахер, потому что я по рукам узнала, что это дьявол, волосатые руки, он так делал прически нашим сестрам. Но это не были обычные прически, это были короткие стрижки, перекрашенные в разные цвета волосы, выбритые из затылки, то есть волосы, которые не прикрывают, и выбритые виски, и самые такие супермодные, которые есть только модные прически, и перекрашенные волосы, все это делал дьявол. И когда он так делал, когда я видела, как ножницы брал и отрезал эти красивые женские волосы, они с тяжестью падали на пол. И когда он так делал, он смеялся, хохотал, что еще одна моя раб, еще одна сестра, еще одна. И эти сестры, наполняясь гордыней от этой модной прически, приходили в церковь. Потом они наполнялись духом благодеяния. Тоже Господь сказал за то, что народ мой жены вышли из повиновения у мужей, сняли с себя покрывало, наполнились духом благодеяния. От этого очень много проблем в семьях, разводов. И все это не так безобидно, не так просто. То есть когда-то, может, считалось, что вообще за такое даже не говорили. Женщина растила волосы, это для нее была краса, понимаете? Это вот в том-то и различие, что эта женщина, что не пусть они даже не сильно длинные, но волосы, но эти короткие мужские прически, это неприлично святым. Выбриты эти затылки, выстриженные, все перекрашенные. И вот за эти брюки тоже, я сейчас, когда я вот свидетельствую, да, я вообще по профессии художник-модельер. Это моделирование всякой одежды. И когда я училась в институте, еще там нам говорили, что брюки — это не женская одежда. Это учили нас люди неверующие. Профессор был у меня неверующий. Он учил, говорил, что только одевать их нужно, когда на огороде там, или в мяч там играть спортивный, или где-то спецодежда, когда работает человек. Это учили люди неверующие. А он говорил, что красивая женская одежда или красивое платье, юбка, все сделано так, чтобы прикрывало наготу. Это были 80-й, 87-й год или 85-й, уже не помню точно. Так учили неверующие люди. Сейчас это в церкви настолько распространено, это одежда, это все прически, что просто трудно провести линию, грань между верующим и неверующим. Иногда приходится спрашивать: ты верующий? Ну, это что, не видно? А как, почем видно? То есть, как сказать, что ты веришь, серьги, цепочки, все на тебе. Понимаете, все это так дьявол преуспел, что уже трудно определить. И все говорят, что Господь смотрит на сердце. Да, Он смотрит на сердце, но там уже нечего смотреть на то сердце. Оно все сверху, понимаете? То есть то, что в сердце, оно всегда сверху. Как ты узнаешь, что это человек верующий? И из этих брюки тоже хочу сказать, многие звонят, не знаете, вот когда свидетельство такое большое, дьявол не хочет этого. И обязательно найдутся люди, которые будут с тобой спорить, которые будут тебе доказывать, что это неправда. Но я не пытаюсь ни с кем спорить абсолютно, никому ничего доказывать. Я вообще брюк не носила никогда не потому, что я была такая верующая, просто я их не любила. Видно, потому что профессия была такая, я их просто не любила. И когда там надо было в парк с детьми, то одевали такие спортивные широкие, знаете, обнажающих, плотных мне никогда не было. Я однажды училась в колледже еще, мне говорили наши русские: ты что ты нас позоришь, ходишь постоянно в юбке. Я говорю: это я вас позорю, по-моему, наоборот выходит. И, знаете, все это так поменялось, что трудно тебе найти единомышленника. Я даже не пытаюсь находить, потому что я знаю, что если Господь все это делает, Он все это сделает, Он очистит свою церковь, и туда не войдет ничто нечистое. Даже не думайте, что туда войдет что-то нечистое и преданное мерзости. Если Господь путем такого тяжелого случая, как у меня, через смерть, хочет кому-то сказать, что это нельзя делать, я думаю, стоит от этого отказаться, стоит его выбросить и не делать. Ведь это очень серьезно. Не то, что говорят мне, звонят, что «ну ведь брюки-то на женскую сторону, да?» Но это ведь дьявол, он же все поперепутывал. Если так, брюки на женскую сторону, это женские, это пускай будет ваше мнение, но я хочу вам сказать, это не то, что мне было открыто, я хочу сказать, как в Слове Божьем написано, и скажу свое мнение на этот счет. Написано в Слове Божьем: да не будет ничего на женщине мужского, да, и мужчина не должен одеваться в женские платья. То есть платье — это женская одежда, да? Хотя, говорят, некоторые страны там какой-то кусок материала, но мы говорим за нас. Мы читаем Библию, написано там за платье. То есть мужчин мы еще не видели в платьях, да, и в юбках, но женщин очень часто в брюках. То есть если мужская одежда, брюки, да, то еще, если это вы считаете, что это женская одежда, брюки, женская застежка, то о чем таком говорится там мужском, чтобы мы одели, и оно было мужское? Что еще есть такого мужского, кроме брюк, чтобы я одела на себя, и это было мерзостью, что это мужская одежда? Что еще есть такое? Рубашка? Нет, ну, это ведь различие, что женщина в юбке, в платье, а мужчина в брюках. Пускай вас просто Господь разумит, я не пытаюсь никого не обличать, не обижать, это не мое дело, мне дело просто сказать. И вот то, что я сейчас скажу, это мое личное мнение, а то, что я видела очень много брюк на этой вешалке, это точно всякие разных фасонов, они так званые женские, и сестры их брали, эти брюки. И когда вот уже я видела этот салон с прическами, эти все серьги, все, и потом Господь начал мне говорить, что в народе моем очень много грехов, таких как блуд, растление плохоти среди молодежи, среди старших людей. Грехи растления плохоти, я думаю, не надо вам цитировать, вы знаете, что это такое. Это все, что связано с плотью, человек грешит. И очень много блуда в народе Божьем, очень много лжи всякой, очень много гордости и зависти. И все это очень отклоняет от того, чтобы народ служил Господу. Он просто не может пред его лицо пройти. Господь говорит, что гордится человек, но он глина в моих руках. То есть нечем он гордится. Вот Господь может в любое время взять и вымесить то, что он хочет. Вот как меня взял, да, и вымесил так, как захотел. То есть так сделал, как ему захотелось. Хотя со стороны кажется, ну да, действительно, столько пострадала, измучилась. Но ведь это Господь. Если он делает, то он делает ко благу, слава ему. Ведь написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И если нет никаких скорбей, хорошо, слава Богу, но есть еще другая сторона. Бывает, что если нет никаких скорбей, нет ничего не случается в жизни, как будто бы все идет как по маслу, деньги плывут со всех сторон, это тоже опасное состояние. Ведь дьявол тоже дает успех, когда у него берут что-то взаймы. Он очень благословляет и дает. И люди говорят, вот видишь, у меня как Бог благословляет. Это очень тоже опасное положение. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, когда Он назвал, перечислил все эти грехи, которые есть в народе, и Он сказал, пойди и скажи народу моему, еще есть время покаяться. Знаете, еще сие время у нас благоприятное, сегодня мы можем освободиться от всего того, что запинает нас и не дает нам права войти в жизнь вечную. Вот я так всегда думаю, а что если бы я вот так приехала в больницу и прямо там умерла? Как бы я предстала пред Господом? Хотя я уже ехала в больницу, я очень плакала и каялась во всем. И у меня был, знаете, такой грех, с которым я долгие годы боролась. Это такой грех, который я уже думала, ну, может, он с возрастом пройдет. Может, я просто его не считала грехом. Я просто знала, что это мой порог, и я не могла от него избавиться. Это любостяжание. Потому что у меня, наверное, профессия такая, что художник-моделер. Мне очень нравилась красивая, дорогая одежда. Я так была увлечена этим. С 17 лет, когда я поступила туда учиться, я постоянно смотрела за такой красивой одеждой, дорогой, чтобы обязательно красивый материал, чтобы все по цвету, чтобы все было. Не то, что я покупала там кричащие, супермодные какие-то обнажающие вещи. Нет, но это должна быть обязательно дорогая и красивая. И я уже думала, как это становиться. Вот купишь вещь, вроде бы бегаешь в магазин, хочется его купить, знаете, и смотришь, на стоило постоянно ждешь, а купишь — нет радости. Я знала, что это дьявол это дает, я не могла остановиться. И когда Господь меня в том разговоре обличил, у тебя есть этот порог, который ты не можешь исправиться, любостяжание. И я поняла, что я служила идолу. Ведь в Слове Божьем написано, да не будет у вас в вашей среде никакого блудника или любостяжателя, который есть идолопоклонник. Вы можете представить себе, что блудник, что любостяжатель, ни тот Царство Божие не наследует. А я вот так просто думала, ну подумаешь, одежда, какое она отношение имеет к спасению. Да, одежда может и не имеет хорошей одежды к спасению, но если ее сильно много, и ты вовлечен этим идолом, то это уже есть грех. Я благодарю Господа, что Он указал на это тоже, и что помог Он избавиться, потому что я сама бы так никогда не избавилась. И когда уже заканчивалась моя беседа с Господом, Он оставил мне книгу пророка Сафонии, 1 глава, с 14 по 18 стих. Скажу сразу, что я это место не сильно так знала. Где-то я слышала несколько лет назад, это место в церкви не читается, поэтому так, чтобы я его сама знала, я не знала. И Господь мне открыл, я вам прочитаю, у кого есть Библия, можете открыть. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и размотана будет кровь их как прах, и плоть их как помет. Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господа, и одновременно с его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Это было очень такое страшное предупреждение, знаете, я думаю, что стоит нам обратить внимание, особенно как-то молодежи, я не знаю, как у вас это с молодежью, Но видя, как у нас это, ведь молодежи есть обетование на последнее время, что они будут пророчествовать, видеть видение, это в Амосе написано, и Иаиля, пророка Иаиля. И дьявол ведь это тоже знает, и он не хочет, чтобы это произошло, поэтому он одевает их в одежды блудницы, он устригает их, чтобы просто не довести до того, чтобы эта молодежь пророчествовала, видела видение. И порой даже прокончается тем, что жизнь забирает у них. Я хочу вам сказать, молодые души, молодые, дорогие друзья, не надо вам умирать преждевременно, не в свое время. Вы должны служить Господу, вы должны принять знамя от старших людей, нести его, пророчествовать, видеть видение, трудиться для Господа. А то, что умирать в таком возрасте, в автомобильной катастрофе и нераскаянным, это не ваше, это не Господне определение. Я хочу, чтобы все мы поняли, задумались, что хочет от нас Господь. Если Господь указал на это все, неужели мы ради того, кому мы служим, не выбросимся это? Неужели мы все-таки будем настаивать, что мы правы, что мы понимаем? Я хочу вам сказать, что когда это видение было, это было наяву, это было не во сне, я не было ни в каком воздействии наркотическом, как некоторые потом звонят. А может, это я все показала? Ничего это все не показалось, это было наяву, разговор был явный с Господом. И я очень благодарна, и за это было все запланировано заранее. И вот когда я уже, Господь ушел от меня, то есть, в смысле, с палаты ушел, Он не ушел от меня, я очень Его люблю, и знаю, что Он меня очень любит. Когда Он оставил меня, утром меня уже выписывают с больницы, полностью глухого человека с этими неживыми пальцами и с камнем почки. И я пришла домой в таком безнадежном состоянии, и я хотела свидетельствовать у себя в воскресенье в церкви, это было вторник, когда я выписалась. Я очень была слабая, я весила 117 паунтов, это просто шкура и кости, страшно было глянуть. И когда я хотела свидетельствовать в воскресенье в церкви, я очень просила, чтобы Господь вернул мой слух, чтобы я могла все сказать. И у меня были тоже бессонные ночи до воскресенья, пока за меня не помолилась церковь. И в одной из такой ночи пришел дьявол, и просто я слушала его голос, он говорит: «Ты ничего не скажешь в церкви, ты просто упадешь, ты очень слабая, и плюс ты еще глухая, то есть тебя никто не поймет». И я, набравшись силы во имя Господа, говорю: «Я все скажу, что Господь сказал мне, я все это скажу народу». И Он оставил меня, то есть Он понял, что не сможет Он сломить. И я знаю, до сих пор я буду свидетельствовать, сколько мне Господь даст жизни, я буду говорить. И очень трудно каждый раз после такого свидетельства, а потом приходится отражать эти раскаленные стрелы лукаво. Потом попрошу, чтобы вы за меня молились. Потому что бывает трудно, бывают такие звонки нехорошие. Бывает, кто-то из своих даже все это опровергает, понимаете? Но я знаю, что это истина, и да, Господь. То есть такое чудо, как Он совершил, врачи называют меня ходячим чудом. Они говорили мне, что такие люди как-то не выживают. Но если даже и выживают, то какие-то больные, умственно отсталые или парализованные, потому что очень много бактерий было в организме, полностью заражена кровь была. У меня, как видите, никакая не парализованная, никакая не умственно не отсталая. Все тот же ум, который Господь дал, слава Господу. И когда вот такие уже свидетельства в воскресенье в церкви, исцеление не произошло в тот момент. Я полностью глухая вышла на сцену, я еле там стояла. И очень медленно и громко говорила, потому что я сама себя ведь не слышала из-за этого шума. Но я сказала столько, сколько смогла. Возможно, и не все, но очень я держалась так за кафедру, постоянно пила воду, мне очень было трудно. Но я сказала, и потом пригласила всю свою церковь к себе домой, чтобы они помолились за мой дом, чтобы я уже уснула хорошо. Когда они помолились за меня, в ту ночь я очень хорошо, крепко спала. Никаких у меня ни сна, ничего не было, просто крепкий, глубокий, такой благословенный сон. Потом за меня церковь была в посте. Было назначено несколько аппойтментов. Один аппойтмент был назначен на слуховые аппараты, чтобы мне монтировать слуховой аппарат прямо в череп, чтобы я могла хотя бы немножко слышать. Но я очень не хотела этого. Я в глубине души как-то верила, что Господь все-таки исцелит. Ведь как это славить Господа, я пою и не петь? Как это может быть? И когда я так в церковь, моя была в посте, это была пятница, я приехала на собрание и попросила одну сестру Любу, чтобы села возле меня. И говорю: «Люб, если что-то так будет пробовать, напиши мне или скажи». Она говорит: «Хорошо». Я еще так как-то могла по губам кого-то узнавать, если знала, как человек разговаривает. И когда я приехала на собрание, перед первой молитвой, так как у вас до служения, тут вдруг ясно я стала все слышать, мгновенно просто. Это открылись мои уши, я говорю: «Люба, я все слышу, не надо мне ничего писать». И я потом после собрания, во время собрания даже, по-моему, сказала: «Братья и сестры, я слышу все». Это была такая радость. Знаете, вот как слепой снята пелена, глухой просто слышишь сразу. Я очень обрадовалась и приехала домой. Отпойтник тут отменила, который был назначен на слуховый аппарат. Сказала, мне больше не нужен. И потом был назначен другой appointment, отрезать мои пальцы, потому что они были все черные, ангрена. И когда я пришла на appointment, а перед тем молодежь наша была в посте, все молились, и врач так взял мои пальцы в руки, говорит, Тань, ты знаешь, что это ангрена? Я говорю, я знаю. Ну, говорю, ангрена обычно распространяется выше, а оно не распространяется. Говорит, Таня, это сухая ангрена. У тебя будет отомрут конечности, потом надо будет и руку отрезать. Тебе надо ампутировать вот этих 6 пальцев. Я так смотрю на него, знаете, вот такое борение, здесь и Бог, и дьявол тоже. И я смотрю на него, где-то говорит человек, профессионал, который знает. И я знаю, что такое ангрена. И я смотрю ему в глаза, думаю, может, что-то другое скажет, но он ничего не говорит. Я говорю, а зачем отрезать? Я говорю, я их начинаю чувствовать, он засмеялся, она начинает их чувствовать. Полностью неживые черные пальцы, о чем ты говоришь? И я говорю, может, не надо пока отрезать. Он так пощупал и говорит, ну вообще-то ты права, туда начинает поступать кровь, он как-то там нажимал, врачи, медсестры, вы знаете, о чем я говорю. И отпустил меня домой, я говорю, слава Господу, что не отрезали. Я говорю, придешь только тогда, когда гной будет идти оттуда. Вы знаете, по сегодняшний день у меня пальцы вот живые, все нормально. Только вот здесь чуть-чуть маленькая косточка торчит. Но я думаю, это для свидетельства, но чтобы я помнила. Или же Господь исцелит его дальше, не знаю. Но по крайней мере пальцы живые, никакой ангрены нету, слава Господу. И третье чудо за камень в почке. То есть они меня отпустили с камнем в почке и говорят, что придешь, когда окрепнешь, где-то через полтора месяца, мы удалим камень. И оставили там трубку, чтобы камень опять не заблокировал, потому что он большой. Оставили там трубку, чтобы функционировала почка. И я пришла на appointment в понедельник с мужем, они сделали все снимки и показывают нам, вот камень 12 мм размера, вот он здесь и здесь, вот мы будем его удалять лазером. То есть риска. Есть риск, что у тебя начнется опять такая же страшная инфекция, которая была, и поэтому мы тебе должны давать сразу большие антибиотики. Или же камень не достанем, потому что он большой, опять порвет канал. Или не раздробится, потому что не все камни дробятся. Я так смотрю на него, думаю, это еще что? Я говорю, ну окей, операция будет в среду, говорит, придешь в час дня. И я, знаете, пришла сразу в понедельник на молитву и очень-то молилась пред Господом. Я говорю, Господи, я тут пойду на операцию, мне некуда деваться, ведь трубку надо выйти вынимать. Но ты сделай так, чтобы вот этого всех рисков, которые мне сказали, чтобы их просто не было. Ты забери этот камень. И потом после служения подошел ко мне брат, старичок, он так сильно наполнился Духа Святого и говорит, что сам Дух Святой будет на той операции благословить тебя, дочь моя. И очень обрадовалась, и так укрепившись верой, пошла на эту операцию. Ну все, меня завели туда в комнату, в 1:20 я уже поступила в хирургию, а в 2:20 уже подписывала бумаги, мне выписали, что ты делала, нету камня. Я говорю, это не я делала, это Господь, слава Господу. То есть... И они говорят, мы тебе возили на кет-скен даже. Знаете, что такое кет-скен? Это по кусочку снимки, чтобы искать его, найти. И его не стало. Видите, какой наш Господь. И это все для того, подтверждение тому, что все это я говорю, что это было, да, я мне не открыто, это истина. И это касается нашего спасения. И для того, что мы все живые здесь, у нас есть возможность покаяться. Давайте мы все, что у нас есть, эти идолы, которые нам мешают, которыми мы не умеем пользоваться вообще, то есть мы сидим возле него часами, смотрим, выбрасывайте все это. И пускай Господь благословит ваших детей, сохранить. Молитесь очень за детей. Ведь как в Старом Завете фараон говорил, что Моисею, что ты иди, оставь нам детей. Он знал, что он сделает из них служителей каких-то себе. То же самое дьявол здесь говорит. Он старших порой не трогает, а вот молодых ему надо. Ведь из них служителя были бы Господь, он хочет их увлечь. И я прошу, не наполняйтесь гневом на молодых людей, а просто молитесь и учите их правильно, с любовью, так как своих детей. Понимаете, очень часто молодые люди раздражаются, говорят, что старшие очень упрекают сильно. Не надо этого делать. Надо просто молиться и учить правильно, с любовью. Вот как твой ребенок, так и чужого надо учить. Пускай вас Господь благословит. Я хочу сказать, что мы очень на грани больших событий, больших пробуждений в церквях. И пробуждение начнется с тех пор, когда мы начнем освящаться, когда мы начнем с этого выбрасывать. И тогда будет большое пробуждение в церкви. Я верю это и жду. Не знаю, как вы, я думаю, что тоже ждете этого. Пускай вас Господь благословит. Я очень благодарна, что вы предоставили такую возможность. Очень благодарна служителям за гостеприимство, за семью, которая нас приняла. Хочу, чтобы вы помолились за них. Ведь в Америке сейчас не модно стало гостей принимать. Знаете, очень много их ездит. Но благодарность Господу за таких людей, которые еще имеют простоту христианскую. Знаете, что гости им тяжелые, во имя Господа они принимают. Слава Господу, и пускай вас Бог благословит. Аминь.